Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Ермаков. В этом юбилейном году для Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества открывают третий спецвыпуск передачи «Краеведческие записки», «Ученая дружина», и мне помогает, как всегда, сотрудница Иркутского радио Жанна Евгеньевна Богданова. Здравствуйте.
Добрый день, Артем Валерьевич. Здравствуйте, наши уважаемые слушатели. Да, уже третья у нас передача, которая называется «Ученая дружина». И я хочу, чтобы вы, Артем Валерьевич, вначале нашим слушателям напомнили, что это за серия и что такое ФСОРГО. Может быть, кто-то еще не слышал.
Ну, я думаю, что уже где-нибудь с пятого раза запомнят точно все. ФСОРГО – это Восточно-Сибирский отдел Русского географического общества. А правильно, еще вот надо все учесть разночтения исторические. Конечно, первоначально это был не Восточно-Сибирский, а просто Сибирский отдел, единственный за Уралом такого рода. Сибирский отдел Императорского русского географического общества. И вот сегодняшний выпуск, он посвящен, собственно, заключительной истории Сибирского отдела, потому что в конце 70-х годов Русское географическое общество делает очень серьезный рывок в своем развитии, открывается много региональных филиалов, и, в частности, вот в Омске открывается Западно-Сибирское отделение РГО, и, соответственно, Сибирское в Иркутске становится Восточно-Сибирским. Но это будет ближе к концу нашего спецвыпуска.
Я хочу обратить внимание, уважаемые слушатели, что, чтобы вам цепочку, так сказать, информации не прерывать в своем сознании, вы можете обратиться и на сайт газеты «Иркутск», «Иркутскинформ», и на источники сайты Краеведческого музея.
И OKM.ru.
Да, чтобы можно было общую картину такую, если кто-то в начале передачи не слышал, они были разной теме посвящены развитию ФСОРГО. И вот сегодня, Артем Валерьевич, какую страницу мы будем перелистывать и ее легендарной истории?
Сегодня мы будем говорить о участии политических сильных в работе и деятельности Сибирского, потом Восточно-Сибирского отдела РГО в XIX веке. Тема эта в значительной степени необъятная, но мы вот самых первых ее страниц коснемся. Это 50-е, 60-е и особенно 70-е годы XIX века.
Ну, надо заметить, что вообще в истории страны Сибирь как таковая, она одно из ее таких значений, да, скажем, с негативным оттенком, именно было место ссылок, заключений и так далее. Как-то помню, в музей Волконского приезжал представитель Польши и рассказывал о том, что в некоторых источниках, словарях западных, слово «Сибирь» имеет два значения, то есть «Сибирь» как место вот заключения, а Сибирия – это уже место географическое, то есть, скажем так. Вот интересное такое наблюдение.
Ну, то есть, Сибирь – это как синоним слова «тюрьма», что ли, в их языке?
Вот два значения, да, Сибирь и Сибирия, как уже местность такая, да, благодатная, обширная, богатая.
Ну, я хочу заметить, что этот стереотип, бытующий, к сожалению, и в нашем общественном сознании, что вот Сибирь – это край исключительно вот потомков преступников, и люди с гордостью даже какой-то странной об этом говорят, он, конечно, не соответствует действительности. Даже, ну вот, что касается эпохи, по крайней мере, дореволюционной, даже в самые урожайные в этом плане годы количество ссыльных не составляло более 6% от общего населения Сибири. Другое дело, что некоторые районы, в первую очередь рудники, какие-то стройки такие затратные и с точки зрения оплаты не очень выгодные заводы казенные, вот там концентрация могла в какие-то периоды достигать и 60%, вот конкретно в этих пунктах. Причем, ну, очевидно, что значительная часть людей ссыльных, это были люди, которые вот там работали на каторге, еще более жесткие условия заключения, принудительный, практически бесплатный труд. А потом им было запрещено возвращаться на родину, и вот они расселялись вокруг места, потому что деваться им было часто некуда. Соответственно, это вот были ссыльные, и в этих районах они действительно составляли большинство. Ну и второй момент, конечно, основном-то ссылка была уголовная. Политическая просто оставила очень яркие следы, тоже процентное соотношение ее, ну, редко там больше 10%. Но все эти люди были грамотные, иногда очень высоко образованные, многие из них оставили мемуары, комплексы письменных памятников, ну, а какая-то часть фактически новую жизнь здесь получила и приняла участие в изучении, просвещении Сибирского края, и поэтому значительный вклад вот именно этой части, несопоставимый с их численностью, он производит такое впечатление, что да, здесь жили одни ссыльные, и многое там сделано только их руками. Просто крестьяне, что ссыльные, что вольные переселенцы, они мемуаров не писали.
Ну, то есть вы как историк считаете, что все-таки это стереотип определенный?
Конечно, да, но тем не менее совсем исключать, с другой стороны, роль и значение ссыльных в Сибири нельзя. И тут важно сказать, что роль этих людей, попавших в этот недавно еще относительно по историческим меркам присоединенный к России край, достаточно редко населенный, бедный какими-то образовательными учреждениями, вот, она здесь возрастала неимоверно. Может быть, эти люди у себя на родине, тем более в столицах, там, в Москве, Санкт-Петербурге, Варшаве, они бы и не прославились настолько широко, потому что внутренняя конкуренция с такими же людьми вынуждала бы их быть скромнее. А здесь уж раз, если у них появилась какая-то роль, им практически не было альтернативы, и, соответственно, сделанный ими вклад, он никем не оспаривался, даже на уровне заявки, потому что больше никого нет.
Ну вот сегодня у нас акцент именно на политические ссыльные в Восточную Сибирь и деятельность Сорга. А вот как они взаимосвязаны?
Ну, надо сказать, что вообще, когда Николая Николаевича Муравьева, еще не Амурского, назначили генерал-губернатором Восточной Сибири, он уже приехал с определенной позицией по отношению к людям, пораженным в правах и находившимся в ссылке на его подвесной территории. В первую очередь это были уже достаточно пожилые люди, связанные с восстанием 14 декабря вот 1825 года, 200-летие которого мы отмечали в минувшем году. И их дети, кстати, об этом нельзя забывать, они тоже были поражены в правах до амнистии 1855 года. Но к ним прибавлялись и участники первого польского восстания 1830-31 годов, ну и немногочисленные, ну, уже вот начинавшие пребывать в себе члены революционных организаций интеллигенции, ну, в первую очередь, нам известно дело Петрашевцев, и его руководители вот этого кружка попали сюда после 1849 года, но не они одни. И вот ко всем к этим людям Муравьев относился, ну, не то чтобы хорошо, да, но прагматично и с определенной надеждой на то, что в его каких-то планах административных и в том числе и исследовательских задачей, вот, выполнять которые была поставлена перед сибирским отделом РГО, они ему будут помогать. Ну, и люди, в общем, и большинство ссыльных в этом плане откликнулись так или иначе на, ну, не было призыва, что ли, Муравьева, все-таки он не мог так сделать, да, но на смягчение отношения к ним и на такие мягкие, завуалированные предложения начать сотрудничество. Все-таки же они с тем же режимом сотрудничали в Сибири, против которого выступали в европейской части России, нельзя об этом забывать. Ну, это же одно дело прозябать как-то, даже если ты финансово обеспечен, а это тоже, кстати, у многих политических ссыльных было проблемой, а другое дело получать какие-то государственные средства и выполнять интересные задачи, твоя жизнь становится опять не напрасной. И в этой связи как раз и стоит поговорить об участии ссыльных, в первую очередь, конечно, вот кружков петрашевцев, и более поздних волн, ссылки в основном польской, в исследовательской деятельности, в сорго-повседневной, музейной, ну и в первую очередь экспедиционной. Но это мы, наверное, сделаем уже после
паузы,
да, перерыва на анонс других текущих мероприятий Иркутского областного краеведческого музея.
Да, о которых мы сейчас и расскажем. «21 марта в 16 часов выставочный отдел «Музейная студия» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и творческая группа «Радио Восток» приглашают зрителей на новый исторический перформанс «Сады и огороды декабристов». О чем говорили и мечтали Волконские, Трубецкие, Муравьевы после каторги? Что стремились воплотить в жизнь, в том числе о том, какие земледельческие достижения у них были, что сажали на своих огородах. Вам предлагается не только узнать трогательные факты из жизни декабристов и их семей, но и погрузиться в атмосферу сибирской ссылки вместе с профессиональными музыкантами Игорем Титенко, Орестом Гариным и Вениамином Стуковым. Музыка будет проводником в мир образов, действий и глубоких переживаний, а сам спектакль-концерт станет уникальным художественным событием, которое развернется перед вами лишь однажды, позволяя ощутить себя частью ожившей истории. Продолжительность вечера – 1,5 часа. Рекомендуемый возраст – 12+. Обязательно предварительная запись по телефону 8-395-2-20-03-68. Адрес отдела: улица Карла Маркса, 12. Уважаемые слушатели, напомним, что вашему вниманию сейчас в эфире специальный выпуск передачи «Ученая дружина» в рамках цикла «Краеведческие записки». И в этом выпуске мы акцентируем внимание на деятельности политических ссыльных в Восточной Сибири в рамках ВСОРГа. Артем Валерьевич, пожалуйста, расскажите подробнее, о ком мы сегодня вспомним.
Ну, для начала стоит упомянуть, конечно, декабристов Завалишина Дмитрия, одного из самых молодых, кстати, осужденных по этому делу, потому что вот аксакалы такие, Волконский, Трубецкой, они, конечно, уже были людьми достаточно тяжелыми на подъем, ни в каких экспедициях не участвовали. Но вот, например, сын Волконского, Михаил, достаточно активно работал в администрации Муравьева. Он не был членом СОРГа, вот, но по своей должности очень много помогал организации экспедиции МААК, экспедиции центрального отделения, петербургского отделения РГО под руководством РАДДА. Еще один из петрошевцев, Спешнев, Николай Спешнев, тоже достаточно активно освещал деятельность первых лет сибирского отдела Русского географического общества, будучи редактором газеты «Иркутские губернские ведомости». То есть, видите, человек занимался антиправительственной деятельностью менее 10 лет назад, а тут ему доверили выпускать центральный печатный орган, собственно говоря, первое периодическое правительственное издание. Ну и, конечно, вот если в 50-х годах еще экспедиционная деятельность СОРГа была достаточно слабо развита, и, ну, только экспедиции МААКа большой бюджет получили, то уже в 60-х годах, когда Муравьев отъехал, но его традиции здесь сохранялись и развивались, привлекали достаточно большое количество из новых волн ссыльных. Ну, в первую очередь, стоит упомянуть здесь Афанасия Прокопьевича Щапова. У него очень интересная судьба, он в каком смысле был сослан на родину. Он уроженец села Анга Качугского района, и о нем помнят в нашем культурно-просветительском центре нашего Иркутского областного краеведческого музея, хотя он посвящен другому, еще более знаменитому уроженцу Иннокентию Вениаминову, но и там о нем все равно по юбилейным датам вспоминают. И этот человек, ну, скажем так, был осужден за активную антиправительственную пропаганду в рамках среди студенчества Казанского университета, где он был преподавателем в 60-е годы 19 века, и сослан на родину, в Ангу, где жить, конечно, не мог. И потому что, собственно, не на что ему там было жить с его запросами, и семейному человеку он же не мог обратно заняться каким-то крестьянским трудом или даже священническим, места-то все заняты. Ну и самое главное, что его запросы, его образование позволяли ему заниматься исследованиями Сибири, в первую очередь этнографическими. И вот вторая половина 60-х, начало 70-х – это наиболее плодотворный период в научной деятельности Щапова, даже в каком-то смысле более плодотворный, чем то, чем он занимался в Казанском университете. Ну, возможно, потому что времени и возможностей для политической деятельности у него здесь не оставалось.
Ну, вот насколько я помню, очень подробно вот его жизнь изучал и написаны много трудов Александр Маджаров.
Да,
то есть можно почитать подробнее.
Один из иркутских ученых. Ну, во всяком случае, с его... С приходом Щапова в сибирское отдел значительно изменилась проблематика научных исследований. Впервые на постоянной основе начали заниматься этнографией, причем как бурят, остяков, тунгусов, сейчас ивенков, как их называют, так и местного русского крестьянского старообрядческого и другого старожильческого населения. В общем, он не просто собирал отдельные экспонаты, отражавшие особенности традиционной культуры, быт, верования населения Восточной Сибири, но пытался их обобщать и провел две экспедиции в 1866-1874 году, именно на средства сибирского отдела. И, кстати, результаты этих экспедиций были опубликованы в изданиях сибирского отдела. В общем, жизнь его была достаточно короткой, к сожалению, но его деятельность в рамках сибирского отдела, она
плодотворная оказалась.
Да, чуть ли не самая заметная, в общем-то, в его творческой научной биографии оказалась.
А похоронен он?
Здесь, в Иркутске. Потом, конечно, стоит назвать и других людей, высланных в 60-е годы в Восточную Сибирь, но в деятельности Сорга они приняли участие уже существенно позднее. Мы о них, наверное, в следующих выпусках поговорим. Но это такие крупные имена сибириведов, как Григорий Потанин, Николай Ядринцев. Позднее, и еще раньше, в деятельности сибирского отдела принимал, хотя и не как член, но такое эпизодическое участие, отец русского анархизма Михаил Бакунин, члены народнических кружков Николай Шутин, Дмитрий Клеменс, Георгий Лопатин, ну и, да, Николай Серно-Соловьевич. Но их след... Ну, за исключением вот Клеменса, Потанина и Ядринцева, которые уже больше связаны с концом XIX века в Сибири, он затмевается в общественном сознании деятельностью участников польской ссылки. Вот, и о ней я хотел бы поговорить отдельно после очередной рекламной паузы, повествующий о текущих мероприятиях Иркутского областного краеведческого музея.
Да, сейчас мы пригласим наших уважаемых слушателей на ваше мероприятие. Двадцатого марта в 16:00 в экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского вновь пройдет мастер-класс «Искусство древних». Среди археологических находок всего мира особое место занимают предметы, созданные человеком не для использования в хозяйстве, а имеющие символическое, ритуальное или эстетическое значение. В ходе занятий каждый участник попадет в атмосферу стоянки человека каменного века, узнает древние мифы и сделает своими руками фигурки по мотивам знаменитых находок с приангарских стоянок «Мальта» и «Буреть». Продолжительность мастер-класса 1 час. Рекомендуемый возраст 5+. К участию приглашаются взрослые и юные посетители. Необходима предварительная запись по телефону 8-395-2-25-98-21. 25-98-21. Адрес отдела «Окно в Азию», улица 3 июля, 21Б. Уважаемые слушатели, мы продолжаем передачу «Краеведческие записки», серия «Ученая дружина», выпуск номер 3. Артём Валерьевич, как мы уже до рекламной паузы, так скажем, обозначили, что сейчас вы акцент сделаете, но на политических ссыльных в Восточную Сибирь, связанных с деятельностью СОРГа, конкретно вот из Польши.
Ну, не все, кстати, из них были из Польши по нынешним понятиям. Вот. Другое дело, что Польша, будучи разделена на тот момент между тремя центральноевропейскими державами, Австрией, Пруссией и Российской империей, она претендовала, несмотря на вот такое свое положение, польская элита претендовала на земли современных Литвы, Украины, Белоруссии, многие ссыльные оттуда. И, в частности, вот первый, кого хочется назвать, это Иван Дементьевич Черский, поскольку его имя даже на фризе нашего здания отдела истории высечено, собственно говоря, еще вот в царские времена, в 1901 году оно там появилось. Иван Дементьевич колоссальный сделал вклад как в работу сибирского отдела, так и вообще в исследование Восточной Сибири. До сих пор спорят, был ли он поляком, литовцам или белорусам. И все три страны
признают своим.
Да, хотя он себя под конец жизни уже считал, в общем-то, русским исследователем. И по-польски говорил только, может, с соотечественниками. Он из Витебской губернии, был очень молодым, практически не имея образования, участвовал вот уже во втором польском восстании 1863 года, и как схваченный с оружием в руках, но никого не убивший, судя по всему, потому что там людей могли казнить на месте, если они участвовали в убийстве подданных Российской империи. Вот. Он был осужден на бессрочную солдатскую службу в Сибири с конфискацией имущества, лишением дворянского звания, и служил в Западной Сибири, в Омске. И там начал заниматься научными исследованиями без образования практически, привлек внимание местных сибирских ученых и по состоянию здоровья был уволен от военной службы к концу 60-х годов. Ну, ему все равно она здоровье существенно подорвала, конечно, и был приглашен в Иркутск, жил там 15 лет, с 1871 по 1885, жил и работал консерватором, то есть хранителем музея сначала сибирского, потом восточно-сибирского отдела Русского географического общества до пожара 1879 года. И вот за эти годы он под руководством своих старших товарищей, тоже польских ссыльных, Александра Чекановского, Бенедикта Дыбовского, завершил свое такое вот неформальное образование, и в течение 4 лет, с 1977 по 1981, исследовал геологию берегов Байкала на лодке, купленной, кстати, за свои деньги. В этом смысле СОРГ ему могло оплатить на тот момент только питание и публикацию результатов исследований. На лодке и пешком он обследовал все берега озера, устья всех впадающих более чем 300 рек. По некоторым еще прошел несколько километров вверх по течению. Обследовал все береговые обнажения и составил вот геологическую карту, за которую получил золотую медаль РГО. Причем часть материалов его сгорела вот в этом пожаре 1879 года, он их восстановил и закончил свою работу. В принципе, ряд его следов пребывания на Байкале, так называемые засечки Черского, по которым он отмечал высоту воды в озере, они до сих пор сохранились и позволяют современным поколениям исследователей продолжать работу за наблюдением Байкала. Ну, а дальше вот тут, кстати, одну из старейших и, собственно, первую открытую в России палеолитическую стоянку военный госпиталь тоже раскопали Черский и Чекановский. К сожалению, ее материалы тоже сгорели в Иркутском пожаре. Потом переехал в Петербург и, работая в Музее Академии наук, принял участие в новой экспедиции на северо-восток Якутии, где умер от туберкулеза на руках жены, уроженки Иркутска, кстати, Мавры Петровны Черской. Был там похоронен, его именем названы населенные пункты, два горных хребта, горы в окрестностях Байкала. В общем, такая судьба, собственно говоря, вряд ли, честно, надо сказать, что это человек без связей и, в общем-то, без желания заниматься естественными науками, судя по его ранней биографии, смог бы этого добиться, вот, если бы он таким странным, тяжелым путем не попал в Сибирь.
Ну, вот это говорит о том, конечно, что судьбы людей настолько бывают непредсказуемы, конечно, и на протяжении жизни могут так кардинально меняться. В данном случае, как говорят, нет худа без добра, потому что действительно столько вот эти имена, которые на слуху у многих иркутян, может быть, конечно, они не так подробно знают биографию, к чему мы, конечно, призываем, может быть, сейчас более интерес возникнет такой глубокий, потому что имя Черского и Чекановского, ну и того же Щапова, конечно, многим знакомы иркутянам.
Ну вот давайте про Александра Чекановского расскажем. Тоже достаточно крупный деятель, но он старше Черского на 11 лет. В восстании участвовал в каком-то смысле, ну не то что по принуждению, но его, ну как из чести втянули. Он реально уже собирался заниматься геологическими исследованиями, специально был подготовлен в этом плане. Ну вот, тем не менее, попал в ссылку и начал заниматься геологическими исследованиями Иркутской губернии целенаправленно и составил первую геологическую карту нашего региона, далеко выходящую за пределы границ современной области, попутно повторив в рамках составления этой карты подвиг первого исследователя Сибири Даниила Готлеба Мессершмитта, пройдя, правда, вниз по течению, впервые целиком после Мессершмитта 150 лет спустя реку Нижняя Тунгуска. Исключительно тяжелый район исследователей, район для геологических исследований. Общая протяженность маршрутов Чекановского по Сибири составила около 27 тысяч километров. И в виде исключения его срок ссылки сократили уже в середине 70-х годов. Вот у Черскому это долго не удавалось. Соответственно, он прибыл в Санкт-Петербург, но, к сожалению, там столкнулся с непониманием, интригами какими-то, в общем, и покончил с собой. Такая достаточно печальная, яркая, короткая судьба. Ну, вот исходя из того, что Чекановский успел сделать в Сибири, а самое главное, кадры местных геологов, которых он первый начал тут готовить, мы можем сказать, что его вклад в исследование важнейший. Ну, по сути, мы говорим геология, это ведь и география тоже, потому что ряд течений рек не был обследован, там река Оленёк. Он, кстати, обнаружил и, ну, скажем так, сделал общественным достоянием могилу героев начала XVIII века, полярных исследователей Сибири, супругов Пранчищевых. Без него, может быть, это так безвестно все и пропало. То есть в этом смысле тоже никакой национальной исключительности и вражды он к русским не испытывал.
Артём Валерьевич, какие еще имена сегодня мы назовем в нашей передаче «Ученая дружина», которые внесли большой вклад в изучение и исследование нашего края родного?
Ну вот, последним мне хотелось бы поговорить о Бенедикте Ивановиче Дыбовском, у которого совершенно тоже иная судьба. Он тоже один из учителей Черского. Если Чекановский учил его геологии, то Дыбовский – биологии. И для нас Дыбовский – это человек, который, во-первых, занимал реально серьезные политические должности. Он был...
Будучи политическим ссыльным.
Нет. Еще вот во время восстания он был комиссаром правительства повстанцев в Беларуси и Литве. То есть он командовал значительными вооруженными силами. Ну, правда, сам в боевых действиях, судя по всему, участие не принимал. Имел уже на этот момент степень доктора медицины, экстраординарным профессором зоологии и палеонтологии в Варшавском университете. И, в принципе, его должны были казнить. И лично германский канцлер Бисмарк заступился за него, поэтому его вот только выслали в Сибирь. И он провел здесь около 15 лет. Тоже не так уж много, да? Но за это время, вот чтобы не терять времени и не снижать свою научную активность, он занялся исследованием фауны Байкала. Одним из первых, вот начал вот этих всех рачков классифицировать, выяснил, что среди них гигантское количество эндемиков, то есть существ, которые больше нигде не встречаются, их до сих пор открывают, называют в том числе в его честь. Вместе с другим ученым Виктором Годлевским он считается пионером в исследовании вот этой микрофауны Байкала, и его труды, ну, какую-то, конечно, уже историческую, но до сих пор имеют актуальность в байкальских исследованиях. отношениях.
Артем Валерьевич, так скажем, вопрос от обывателя. Политическая ссылка, она предполагала именно не заключение в определенном месте или какой-то срок человек не принадлежал, скажем, себе, а потом он мог вести образ жизни, который сам себе предполагал?
Ну, смотрите, вот как бы самым тяжелым вариантом, ну, после смертной казни, конечно, была каторга, это принудительные работы, как правило, на очень тяжелом производстве или каком-то дорожном объекте. У Черского был приговор близкий к каторге, там была принудительная военная гарнизонная служба. Это, с одной стороны, может, немного полегче, но очень тяжелый дисциплинарный порядок. Вот. Но, тем не менее, какой-то вот он вроде бы был бессрочно записан в эти солдаты, а через 6 лет уже выписался. Вот. А дальше ссылка – это как вариант такой неполной амнистии, то есть формально ты, ну, с определенными отметками в полиции…
Как бы свободен.
Да, свободен, но только в определенных пределах, то есть ты не можешь пересекать уральскую черту или иногда поближе, там, границы губернии, должен постоянно пребывать. А чем ты занимаешься, правительство не волнует. Ну, если это не антиправительственная деятельность. И вот тут, конечно, для Черского, допустим, работа на сибирский отдел, она стала и в финансовом, материальном плане спасением. Потому что если Чекановскому, и особенно Дыбовскому, судя по всему, помогали из Польши, как и декабристам многим, да, то у Черского никаких источников дохода не было. Так вот, Дыбовский, уехав отсюда в 1877 году, тем не менее, продолжил свою деятельность в составе РГО, съездил в экспедицию на Камчатку, изучал природу Командорских островов, а позднее был одним из основателей Польской академии наук. Он дожил до 1930 года, почти 100 лет прожил, и, конечно, принял все почести и от возрожденного польского государства, и даже от советской власти.
Я хотел сказать, стал советским человеком, да?
Ну, не совсем, нет, тата Польская республика была скорее антисоветской.
Я имею в виду, что проживал-то он...
Да, на родине.
Уже в обществе.
И в этой связи, кстати, о Дыбовском в советское время не так много здесь говорили, как о Чекановском и Черском, которые и умерли в Российской империи. Его дневники только недавно тоже члены нашего областного отделения географического общества перевели на русский язык, издали здесь, хотя и небольшими тиражами в Иркутске. И, в общем, к его фигуре интерес сейчас возрастает.
Но, а он скончался где? Завершил
свой путь? В Варшаве.
Понятно.
Вот, и тут важно еще вспомнить еще одного человека, который скончался в Иркутске, тоже, к сожалению, не вполне своей смертью. Это Николай Витковский. Ну, он, может быть, не такой крупный ученый на фоне тех, кого я сейчас перечислил, но он один из первых сибирских археологов, собственно, раскопал китайскую культуру, и для нашего отдела он важен как человек, взявший на себя добровольно, практически бесплатно, обязанности прораба-строителя после вот этого катастрофического иркутского пожара 1879 года. Он так эффективно расходовал средства, собранные на строительство нового здания отдела, вот нашего отдела истории, что из сэкономленных средств еще получилось ряд незапланированных строений возвести, и за очень короткие сроки, практически, еще раз говорю, никак на этом не обогатившись, дешевле, чем в среднем стоило строительство обычных жилых зданий, не по индивидуальным проектам. В Иркутске дешевле это строительство провел в 1882-83 годах, практически за год возвел вот этот Мавританский замок, ну, скажем так, первую его очередь, где-то половину нынешнего здания, и за это был награжден благодарностями, аплодисментами членов общества. К сожалению, случился конфликт по поводу расходования средств. Он был в этом смысле очень щепетильным человеком, не смог этого вынести и покончил с собой. Тоже здесь, в Иркутске, похоронен, но могила его, в отличие от могил Черского, к сожалению, утрачена на Иерусалимском кладбище.
Спасибо, Артем Валерьевич. Мы, конечно, уверены, что слушатели сейчас заинтересовались личностью каждого, о тех, о ком вы рассказывали, и какая возможность есть также в библиотеках, на сайтах.
Да, ну и в этом году будет достаточно большое количество юбилейных мероприятий, как у нас в музее, так и в рамках мероприятий Иркутского областного отделения РГО. Ну, а самое главное, конечно, ищите. В принципе, это все сейчас открытая информация, достаточно много издано и переиздано об этих, о других людях. Вообще, конечно, история ссылки не заканчивается в связи с деятельностью РГО. Вот там большая потом будет сибиряковская экспедиция в 90-х годах 19 века, которая на 90% состояла из ссыльных, в основном уже народовольцев, ну и какое-то количество опять польских организаций туда новых присоединилось. Вот такое плодотворное сотрудничество. Ну, надо сказать честно, что в 20 веке этот механизм разладился. Во-первых, потому что из Сибири стало проще бежать, а ссыльные, в общем-то, не очень хотели мириться со своей участью исключения из общественной и политической жизни, и особенно политические стремились вернуться и продолжить ее. Ну и самое главное, что Сибирь перестала быть настолько глухим местом, что вот любой грамотный желающий человек мог занять место экспедиционного исследователя, даже какая-то конкуренция в 20 веке в этом плане уже началась. Но, тем не менее, память вот об этом, скажем, героическом периоде Сорга, она сохраняется, и эти люди, какие бы взаимоотношения сложные не были у них государства в первый период своей жизни, во второй, можно сказать, полностью, даже, может, не переосмыслив свои взгляды, они изменили свой вклад в судьбу, историю того же самого государства России.
Спасибо, Артем Валерьевич. Я хочу воспользоваться случаем напомнить иркутянам, что скоро стартует чемпионат кроссвордов Иркутск многоклеточный, и, возможно, там будут вопросы, именно связанные с этой страницей истории нашего региона. Поэтому, пожалуйста, мы, конечно, призываем вас, дорогие друзья, изучать историю Сибири и с уважением относиться ко всем ее периодам, ко всем личностям, потому что плодами их деятельности мы, безусловно, и сейчас пользуемся.
Спасибо, Жанна Евгеньевна. Ну, а я, завершая очередной выпуск «Ученой дружины», напоминаю, телефон 33-62-30. Это телефон визит-центра нашего Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, который ежедневно работает с 10 до 19 часов. Можно всегда позвонить по этому телефону или прийти по адресу Карла Маркса, 13, посмотреть нашу сувенирную, музейную продукцию, узнать все подробности текущей нашей музейной работы. Заходите на наш сайт ukm.ru, смотрите, слушайте нас и наши новости в наших социальных сетях. До новых встреч, до свидания.
Спасибо, всего доброго, уважаемые радиослушатели, до новых встреч в эфире.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.